Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Василий Георгиевич Колташов, директор Института нового общества, экономист. Добрый день. Спасибо, что пришли к нам. Но вот мы сейчас находимся под впечатлением событий в Петербурге. Приехало много очень африканских лидеров. 49 стран участвовали. Из них 17 – это первые лица. Но я вот задам такой вопрос, который, наверное, у многих россиян, которые, может быть, не очень хорошо понимают, разбираются в деталях экономики, мировой экономики. Но, конечно, переживает, потому что экономика все равно доходит до каждого. Понимаем мы ее или не понимаем. Но вот в данном случае огромный континент, да? И хочется спросить, что для Африки Россия и что Африка для России? Ну, мы все помним это детское. Не ходите, дети, в Африку гулять. А теперь не то, что дети, а взрослые дяди туда устремляются. Кстати, не только Россия, об этом мы потом поговорим. А сначала вот что для нас такое Африка и почему Россия важна, если это так, для Африки?
Африка – это регион мира с очень большим потенциалом экономического развития, с очень большим потенциалом извлечения ресурсов, их переработки и расширения спроса. Поэтому для России Африка исключительно важна, как она исключительно важна для мировой экономики сейчас, в настоящих условиях. И самое интересное, пожалуй, не то, что я сейчас рассказал, а то, что Африка выходит из подчинения у Запада. Если мы обратимся на несколько десятилетий назад, то мы вспомним, что влияние Советского Союза в Африке было очень большим. Да. А потом, еще до того, как Советский Союз даже перестал существовать, это влияние уменьшалось и уменьшилось довольно серьезно. В чем была причина этого уменьшения? Она состояла в том, что единственным центром, предлагавшим экономическое развитие и, в общем-то, механизмы политической организации постколониальной жизни в африканских странах оказались все-таки Соединенные Штаты. То есть, они это соревнование выиграли по итогам тяжелого экономического кризиса 70-х, начала 80-х годов. То есть, когда они справились со своими проблемами, когда они снова стали центром экономического роста в мировой экономике, установились правила под названием «Вашингтонский консенсус», к ним подтянулись, и Египет, в частности, подтянулся. Мы это видели, это было особенно обидно. Сейчас очевидно, что Соединенные Штаты не генерируют экономический рост, что они скорее представляют опасность для национальных государств, которые существуют в Африке, которые с большим трудом возникали, освобождаясь из-под западного контроля. И отсюда их особый, уже даже не экономический, а политический интерес к России. Потому что, железные дороги, которые интенсивно строятся сейчас в Африке, в африканских странах, здесь гораздо большее влияние имеет Китай на сегодня. То есть, китайский капитал. Очень много китайского капитала входит в африканские страны. Но дело в том, что Китай, он достаточно агрессивен с точки зрения, в экономическом смысле, да, с точки зрения африканских администраций, африканской бюрократии. Потому что там возник вот этот вот слой национальной бюрократии. И на нем во многом держится национальная независимость. Потому что там снизу, если смотреть на общество, зачастую мы увидим просто очень отсталые слои, которые плохо даже понимают, чем настоящее отличается там от времен колониального господства. А Россия, она оказывается, с одной стороны, старым другом, который оказывал необходимую помощь африканским народам в их освободительной борьбе, а эта освободительная борьба в 20 веке является фактом. А с другой стороны, Россия не претендует на то, чтобы как-то их очень жестко под себя подмять, а скорее готова к честным, равноправным партнерским отношениям и при этом взаимовыгодному экономическому сотрудничеству. Здесь есть и технологический потенциал, технологические возможности. Отсюда повышенный интерес к российским инвестициям, к российским компаниям и высокое доверие в отношении России. Все-таки, если описывать еще наши отличия с Китаем, потому что это имеет принципиальное значение, потому что если не Соединенные Штаты, то кто? Да, то выясняется, что ли Россия или Китай?
Китай давно уже активен в Африке, конечно.
То это отличие состоит в том, что российское общество является гораздо более развитым, гораздо более российская администрация, да, российская дипломатия гораздо более тонко себя ведет, гораздо лучше понимает африканских лидеров.
Да, вот я хотел
лидеров.
Сказать, можно ли сказать, что Россия лучше понимает Африку,
например, абсолютно чем Китай, лучше, Африку. Точно лучше понимает. И это все ощущается, и это ускоряет сотрудничество и сближение. И это, кстати говоря, очень горько оборачивается для Франции, в первую очередь, потому что французы вылетают из Африки стремительно, теряя...
Да. Что-то этот процесс все ускоряется и ускоряется. А скажите, вы говорили о железных дорогах. А почему Россия не может там строить железные дороги?
Это вопрос уже к нашим...
К РЖД.
К нашим.
Хорошо. Тогда какие области мы имеем ну, наибольшую перспективу, скажем, да, для того, чтобы сотрудничать с...
Добыча полезных ископаемых и их первичная переработка. Это вообще первичная задача, которая стоит у африканских бюрократий. Но их еще можно назвать такими как бы бюрократиями развития. Ну, там больше некому развивать. То есть, если кто-то думает, что там свободное предпринимательство быстро разовьет национальные экономики, то это утопия. Бедность останется, прибыли будут вывезены, и ничего не будет. Поэтому так получается, что это единственная сила, которая, как вот современная времен Древнего Египта, что-то значит в Африке.
Я понимаю. А Росатом, например, космос?
Если говорить о Росатоме, у Росатома очень большой запас заказов, которые выполнить очень сложно, потому что создание атомных электростанций Росатом не может производить в любом объеме. То есть, у него спрос превышает предложение. То есть, предложение ограничено, поскольку это сложный, сложнейший технологический процесс, а желающих очень много. И поэтому выбор желающего из числа желающих – это всегда, прежде всего, политический вопрос. Что мы говорим, вот у нас есть 10 вариантов, давайте в первую очередь вот здесь, и это, конечно, зависит уже от высшего российского руководства, которое, как я понимаю, да, я не знаю, не заглядываю там в кабинеты Росатом, но я понимаю, что...
Но Росатом был представлен вот на этой конференции, значит, какой-то интерес у них все-таки
есть. У них есть интерес там получить уран в первую очередь.
Я понял.
И контролировать уран. А контролируя уран, расширятся и возможности по строительству атомных электростанций, в том числе и в Африке. Для африканских стран, для них очень важна дешевая энергия, потому что они должны будут развивать с какого-то момента и обрабатывающую промышленность, и машиностроение. У них, в общем-то, в сознании руководства это есть. А если говорить о текущих задачах, то текущие задачи очень-очень просты и сложны одновременно. Нужно взять богатство из земли и одновременно отодвинуть, где возможно, старых колонизаторов от этого процесса для того, чтобы не утекало
чтобы
это богатство.
Чтобы не было неоколонизации.
Да, и здесь Россия, конечно, как страна с огромной территорией, где большая добыча организована, она имеет и опыт, и практику может передать. И поэтому особо желанный друг.
Я вот был несколько удивлен заявленной теме и интерес к теме космоса. Почему? Потому что существует даже африканская организация космическая. Я этого не знал, честно говоря. Вот в этой сфере космоса понятно, что наш космос нужен африканцам для геологических изысканий и для контроля над климатом. Да? И, ну, не контроля над климатом, неверно, для того, чтобы прогнозировать, видеть, что происходит. Ну, и так далее, и так далее. Вот на этом направлении у нас возможно сотрудничество, учитывая уровень космической, я не знаю, ну, индустрии космической, наверное, в Африке нету. А у нас она есть, но тем не менее.
Очень точно вы описали ситуацию. Но, может быть, можно только добавить, что интерес к космосу обусловлен двумя вещами. Во-первых, это статус. Все понимают, что причастность к космосу это резко повышает ваше значение. То есть, если вы объединяетесь с Россией, вместе с Россией участвуете, да, ваш вклад очень скромный, но вы все равно участвуете в процессе освоения космоса, то вы, в общем-то, свое значение в мире повышаете. На вас уже смотрят не как на какую-то бедную периферийную страну, а как страну, которая устремлена в будущее. Одновременно с этим космос открывает возможности доступа и к ресурсам, и к технологиям, и подготовке кадров, и вы в это тоже включаетесь. И получается, что вот это вот участие в космических программах, которые Россия реализует, или которые Россия может возглавить и направить, для африканских стран становится интересным. Хотя у них такая бездна, казалось бы, нерешенных проблем в основании своего общества, бедность, болезни, очень низкого качества сельское хозяйство, примитивное, натуральное зачастую хозяйство, безграмотность, очень плохое образование, система здравоохранения. Куда вам в космос? Да, вот могли бы сказать Соединенные Штаты. Но, тем не менее, в космос
понятно,
все равно надо.
Понятно. Ну, перейдем к другой теме. Так, условно, назовем глобальное замедление. Вот передо мной некоторые цифры. Их очень здесь много, доклады Международного валютного фонда. Но общий вывод такой, что мы наблюдаем повсеместное снижение деловой активности в развитых странах, что связано там со спадом промышленности. В секторе услуг тоже не все благополучно. Но вот, например, даже темпы роста ВВП замедляются в таких, значит, локомотивных странах, экономически локомотивных, как США, Германия. Но в целом в развивающихся странах. Кстати, не самые хорошие здесь прогнозы и для Китая. Но тем не менее. Ну, во-первых, насколько это объективно. А во-вторых, как на этом фоне выглядит Россия? Ну,
российская экономика развивается именно в силу развития обрабатывающей промышленности. Именно поэтому мы имеем колоссальный дефицит технических кадров, как с высшим, так и средним образованием, так и просто с уровнем квалификации, который был бы пригоден для промышленного производства. Это самая главная проблема российской промышленности, ну, с точки зрения людей, да, вот в плане человеческого
фактора. Инженеров нам давай.
Да.
развития.
Да, да, потому что, ну, а с другой стороны, мы имеем перепроизводство офисных кадров, юристов, экономистов и так далее по списку, менеджеров, всего, да, то есть, которые готовы управлять всем, ничего не зная
об этом. Да.
Но расширение офисного хозяйства достигло предела. А вот расширение промышленности, особенно технологической сферы промышленности, оно будет продолжаться. Вот это если говорить о нашей ситуации. А теперь приходим к мировой ситуации. Значит, доклад и подобные этому доклады описывают картину нечестно. И даже терминологически нужно изменить взгляд на вещи. В чем же здесь главный секрет? Главный секрет, почему я говорю, что нечестно, почему здесь такие проблемы, которые я сейчас перечислю. Проблема, как бы, главная в том, что мы привыкли, и в этом вина экономических учебников, прежде всего, да, и профессоров, которые в них верят, что всегда должен быть везде экономический рост. Что экономический рост – это вообще норма. В это все верят. И эта религиозная вера, она основана на 70-х годах, когда был экономический кризис 70-х, когда победила неолиберальная экономическая доктрина, школа, которая уверила всех на Западе, а потом это пришло и к нам, что экономического роста на Западе в 70-е годы не было, был застой и высокая инфляция, именно потому, что было слишком много социализма. Речь не о нас, речь о них. Речь о европейских странах, об Англии, о Соединенных Штатах, вот там. И государство вмешивалось, когда оно перестанет вмешиваться, будет бесконечный, как галактика, да, как вселенная, да, экономический рост будет. Рост, 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 рост. Правда, он не очень получался, поэтому в 80-е и в начале 90-х вопрос об экономическом росте имел оттенок устойчивого роста. То есть все говорили, что да, рост, конечно, будет, и он должен быть, и это нормально, но вот устойчивый, вот то, чтобы он был устойчивым. Что здесь не так? Значит, во-первых, 1/3 экономического времени всегда занимают кризисы. 1/3. То есть не раз в 10 лет на там, 6 месяцев, не 10%, нет, треть времени. Второе. Развитие экономики ритмично и неравномерно. И некоторые страны, которые в условиях больших поворотных экономических кризисов не сделали то, что необходимо, могут пропустить цикл, пропустить ход. Да, вот как в игре, отправиться куда-то, значит, не туда. И вот эти так называемые развитые страны, они оказались в таком положении. Они оказались в положении, когда они не провели под влиянием потрясений 2008-2020 годов необходимые экономические и социальные реформы, накопили долги, долги домашних хозяйств, долги корпораций, правительственные долги.
Кризис 2008 года ничему не научил.
Ну, да, он же ведь имел рецидив в 20-м, и причем страшный рецидив на Западе, очень сильный. У нас-то не так как бы страшно было, а у них было очень серьезно. И вот этот момент, они упустили это. И дальше они оказываются в положении вовсе не развитых стран, у которых продолжится экономический рост, а стран, которые можно описать новой категорией – неразвивающиеся страны. То есть у нас теперь в мире есть две категории стран – развивающиеся или развивающейся экономики, и не развивающейся...
Становившись в своем развитии.
Да, и это ответ на теоретический вопрос 20 века, что бывает после бурного развития промышленного и финансового капитализма, что наступает затем. Вот Соединенные Штаты, вот Англия, вот они развились, вот они достигли таких высот. А что же будет дальше? Может быть, они сразу попадут в коммунизм? Как, значит, предполагал кто-то. Может быть, вот этот шаг? Нет.
У меня такой вопрос. А что же Китай?
Значит, смотрите.
То есть прогнозы, западные прогнозы относительно Китая, я вот им мало верю.
Про Китай и про нас я сейчас скажу еще очень, да, значит, коротко. А про Запад нужно закончить, потому что не все понятно. Что они, в общем-то, находясь на пороге рецессии, по официальным заявлениям, то есть сокращение ВВП, они, или на пороге кризиса, по другим оценкам, они вовсе не в кризис входят. Они входят в состояние, которое описывается понятием упадок или деградация. Это очень хорошо видно по Германии сейчас, по современной, что это не кризис. Это не что-то, что налетело как ураган, пройдет некоторое время, и все будет хорошо, воздух очистится, и немецкая экономика будет интенсивно расти и без российского газа, и без российской нефти, и без российского рынка. Нет, это не так. Они утратили свои конкурентные преимущества, они их уничтожили. Уничтожили за счет собственного политического поведения, за счет зависимости от Соединенных Штатов. И в результате они утрачивают возможности дальнейшего экономического роста и развития. То есть не нужно думать, что постоянно продолжаться должен у всех прямо рост. Более того, система сообщающихся сосудов, если кто-то не будет расти, это только очень хорошо для других, для тех, которые будут расти. И здесь основы нашего роста. Вот мы сказали про дефицит кадров для промышленности, и говорим про замещение, про все остальное. Так подождите, замещение. Это получается, что у них должно где-то убавиться производство промышленных товаров, потому что у нас прибавляется. Ну, мы начинаем перерабатывать собственную нефть. Ну, нет, это все очень просто. Мы перерабатываем собственную нефть, и теперь уже не нефть наша поступает в Европейский Союз, а дизельное топливо. Ну, это ситуация там конца 22-го, начала 23-го года, да. Значит, сейчас она, наверное, тоже поступает, но уже в большей мере, как турецкая и индийская. А Индия тоже, перерабатывая российскую нефть, которой очень много, она тоже как бы берет и отнимает у европейцев то, что они делали сами. Они раньше сами металлической промышленностью занимались. А теперь, получается, они это подарили другим.
Ну, нечего перерабатывать.
Ну, да, они же не могут перерабатывать то, чего нет.
Воздух, да.
Совершенно верно. И вот так получается, что они своими проблемами создают в значительной мере новые возможности для других стран. Китай в этих условиях, конечно, уже не может расти, опираясь на, как казалось раньше, бесконечное возрастание западного массового спроса на всевозможные товары. Китай оказался, в общем, в таком непростом, надо прямо сказать, положении, потому что и пузырь на рынке недвижимости сдувается сейчас, и фондовый рынок снова в нижние точки ушел. Но Китай может быть машиностроителем. Потому что для Китая в его экономическом развитии должен произойти переход на следующую стадию. Вот после того, как вы стали фабрикой мира, следующий этап – стать машиностроителем мира. Потому что другие страны тоже хотят быть фабриками, но им нужны машины, оборудование, комплектующие. И вот Китай может это предложить вместо Запада в первую очередь. И в этом смысле запрет на поставки микроэлектроники, микрочипов в Китай, он стимулирует Китай в развитии этих секторов. То есть китайская экономическая политика должна в ответ на эти вызовы перестроиться дальше и взять новые высоты своего развития. Поэтому я не думаю, что у Китая вот какой-то тупик, вот как на Западе пытаются представить, что вот все, дальше им двигаться некуда. Нет, им есть куда двигаться дальше. Но это все будет за счет американцев, британцев, Евросоюза,
японцев. Можем сказать так, что в китайскую стену уперлись с той стороны стены, но не со стороны Китая.
Абсолютно, да. У Китая есть как бы линия развития.
Россия.
А Россия должна перерабатывать по максимуму собственные ресурсы. И здесь у нас возникает серьезнейшая проблема с тем, как хотя бы даже сейчас уже добытое экспортировать. В 2022 году произошла целая такая транспортная революция в нашей стране. Даже не революция, а скорее разворот. Революция, наверное, еще впереди транспортная. Потому что товарные потоки, раньше двигавшиеся с востока на запад, теперь двинулись с запада на восток. И это оказалось большой нагрузкой для российских железных дорог, для автомобильной системы сибирской. И выяснилось, конечно, что было правильно то, что расшивались, как это у нас говорили в РЖД, узкие места Транссиба и БАМа, что БАМ был вовсе не дурацкий, бессмысленный проект Советского Союза. Выяснилось, что он очень-очень нужен, полезен, он загружен полностью. То есть, неправы были критики БАМа, не зря он построен. А вместе с этим...
Это еще идея Николая II была. Так
что... Вместе с этим автомобильные дороги тоже строились, которые в последние годы в Сибири там улучшались, федеральные трассы, тоже хорошо. Но хорошо бы это все удвоить теперь, потому что товарные потоки должны будут тоже расти из России на, как бы, на восток.
Если разворот на восток, значит, нужны артерии транспорта.
Нужны артерии. Логистика. Следовательно, вот мы уже знаем тот мегапроект, который необходим. И этот мегапроект, он экономически обоснован, потому что, с одной стороны, нужно построить новые транспортные артерии в Сибири, железные дороги, автомобильные дороги. Мы знаем, что, в общем, аэропорты тоже реконструировались и строились, но это не совсем то, что нужно для большой массы товаров. Все-таки по земле возить дешевле. И в этом смысле будет создан целый пласт заказов на сталь, на цемент, на бетон, на отделочные материалы, на все. Да, то есть, на рабочие места заказы. То есть, вот это то, чем мы будем прирастать.
Извините, но вот...
Имея потенциалом торговлю...
Понятно, да.
Вовне.
Не я вас перебиваю, заметьте, а перебивает вас либеральный экономист. Он говорит, ну и что? Значит, вот такие инфраструктурные проекты. Вы что будете? Эмиссией заниматься? Тем самым разогреете инфляцию в стране? Ну и так далее, и так далее. Весь набор хорошо вам известный. Вот... Считайте, не я вас перебил, а такого...
Инфляция в большей мере зависит от курса рубля. А курс рубля зависит от того, живут наши компании в рублевой зоне или все-таки в иностранных валютах. Это на сегодня вопрос во многом открытый, потому что нужно добиться того, чтобы они перешли полностью на работу в рубли. А одновременно с этим это вопрос мировых цен, товарных цен. И вот мы наблюдали почти 10 месяцев ценовой депрессии с лета прошлого года, когда были высокие цены, цены понизились, а потом с осени они были низкими. Сейчас с мая и особенно с отменой зерновой сделки цены на пшеницу пошли вверх, то есть Россия получит больше от экспорта, ну, больше среднего. Не так много, как в прошлом году, но все-таки побольше, чем можно было бы ожидать. Нефть дорожает. Нефть, которая болталась на уровне там, $73, сейчас $83 примерно за баррель. Но это по марке Brent, если оценивать. То есть меры коллективного характера в рамках ОПЕК+, возымели действия, то есть сокращение добычи, произведенное в 2023 году и намеченное дальше в увеличенном объеме на 2024 год, позволяет надеяться на то, что цены на нефть будут не низкими, не сверхнизкими, значит, будет курс рубля лучше. Дальше вопрос об эмиссии. То есть, действительно, можно прибегать к механизму денежной эмиссии, не используя при этом прямое финансирование Банком России и правительства. То есть, финансируя косвенно и косвенно финансируя программу. В частности, как можно это сделать? Как можно использовать денежную эмиссию для того, чтобы получить экономический рост? Вот у нас задача, к примеру, расширение железнодорожной сети в Сибири. Нужно построить еще одну ветку, дублирующую Транссиб и БАМ. Для этого нужны деньги в определенном объеме. Российские железные дороги осуществляют доп. Эмиссию акций под этот проект. Эти акции приобретает Банк России и кладет в свой портфель. А чем он рассчитывается? Теми деньгами, которые он напечатает. И будет дозированно их предоставлять ТРЖД для реализации проекта под контролем федеральных чиновников.
Адресно. И под контролем.
Да, вот, пожалуйста, вот механизм. Да? То есть не так, что напечатали, всем раздали, все, как у нас часто представляют, принесли проекты в правительство, вот я это придумал, я это, всем дали деньги, все напечатали. Да, вы получите в результате инфляцию. Значит, есть еще правило классическое о том, что ежегодная денежная эмиссия не должна превышать пределы ожидаемого роста ВВП для того, чтобы инфляции не было. И, в принципе, эта эмиссия осуществляется. Ну, она осуществляется традиционно. Просто этот механизм денежной эмиссии, он как-то странно у нас используется. Не очень правильно. Нужно изменить этот механизм использования. Потому что у нас вроде бы Банк России все время борется с инфляцией, но как-то появились 5000-ные купюры. Как-то они стали повсеместные, понимаете? То есть любой обыватель, в принципе, знает про эмиссию очень много. Он скажет, раньше их не было, а теперь их очень много.
На личном опыте.
Да, поэтому как бы рассказывать, что никакой эмиссии нет, тоже
вот
не надо.
Вопрос, который к Центробанку на самом деле. Но я хотел, чтобы вы с экономической точки зрения рассмотрели. Вопрос о инвестициях в реальный сектор экономики. Не надо позиция, часто высказываемая представителем Центробанка, что мы не можем вкладывать, инвестировать деньги в проекты, потому что у нас не хватает вот как раз того, о чем вы говорили. Не хватает белых воротничков, инженеров, не хватает технического персонала. Но получается замкнутый круг. Если вы не создаете места, то откуда появится-то этот персонал технический? Где, куда он пойдет? То есть, стимулировать появление этого слоя, вернее, я бы сказал, если сравнить с советским времен, восстановить его, да, возродить. Для этого нужна же какая-то база промышленная.
Здесь
технологическая, а если не вкладывать, не будет этих технологий.
Здесь вопрос разделяется, на самом деле, на две части. На ту часть, которая адресована Банку России, та, которая адресована правительству, особенно Министерству науки и высшего образования, ну и, конечно, просто Министерству просвещения, да, народного. По Банку России понятно, что они должны изменить свою концепцию, да, свою идеологию. И, наверное, это должно быть связано с изменением кадрового состава. А изменение кадрового состава с изменением подготовки этого кадрового состава, потому что, в принципе, чиновники Банка России воспитаны в неолиберальной экономической идеологии, потому что экономика это... Если кто-то думает, что экономика это в основном такая вот как бы строгая наука, точная, да, в чем, хотя она не точная,
значит... Она, кстати, гуманитарная, да.
Да, она чуть-чуть точная, да?
Да.
То это не так. Это на 9 десятых идеология. И когда... Ваша идеология состоит в том, что нужно дождаться рецептов Международного валютного фонда, то есть, по сути, Вашингтона, который вам скажет, что делать, что не делать. Когда вы верите в то, что все должен создать частный сектор, а государство не должно ни во что вмешиваться. Но если бы государство ни во что не вмешивалось, мы потерпели бы катастрофу в 22-м году просто. Торговую катастрофу, на которую американцы рассчитывали. Почему?
Ну и как в условиях СВО можно не вмешиваться?
Я вот нет, почему? Потому что не были бы реконструированы порты Ленинградской области и расширена портовая система на Дальнем Востоке. Это бы просто не было сделано. Это ведь было сделано в значительной мере из-за такой директивной линии правительства. Вопреки, может быть, имевшимся в тот момент запросам рыночным. Ну, потому что это же не были расторгнуты отношения с Европейским Союзом. Да, то есть, шла торговля. И это было сделано, а вдруг оказалось, это все очень нужно, потому что отсюда пошли товарные потоки на восток. Вот пример. Да, то есть, когда вопреки идеологии это делается. Вот эта идеология должна быть изменена. И тогда они увидят картину совершенно иначе. Набиуллина ничего не увидит иначе. Она уже все увидела в своей жизни. Теперь второй вопрос касается подготовки кадров. Я заканчивал факультет инженерный Сибирского вуза железнодорожного. Я хорошо помню, что нам говорили, что, ребята, вы инженеры и механики, вы залезете в свою машину вначале, когда придете на работу на российские железные дороги, и на пенсии вы из нее вылезете, из этой машины. И в этом ваша карьера, она этом заканчивается. Потому что вот вы в этой машине будете сидеть. Так человек в машине, да? Может, машина поменяется, вы просто вылезете, перелезете в другую машину, будете ходить домой спать, значит, кушать, и вся ваша жизнь пройдет в этой машине. Все. А управлять будут люди с дипломами, в которых написано «управленец».
Менеджер.
Да. Ну, на железных дорогах есть, конечно, особенности управления потоками поездов. Там есть особенности. Но в основном управлять будут люди, у которых специальный диплом. Там написано, что они управляют. А вы вот будете там. Поэтому, когда разворачивается агитация за то, что, значит, молодежь, нужно идти на технические специальности, в колледжи, в вузы, значит, идите туда, забывают сказать, что необходимо изменить еще и кое-что. Нужно этим людям сказать, что измените. Для вас в первую очередь будут работать социальные лифты в системе администрирования. Что заводом должны управлять люди, которые понимают, что завод производит. То есть те, которые...
Знают производство,
да.
Я это пережил на себе, когда журналистами руководили менеджеры, которые о журналистике, да они даже двух слов-то написать на бумаге, связаны не могли.
Значит, наша образовательная политика должна перестроиться. Кое-что уже сделано, прямо скажем. То есть увеличение, например, бюджетного финансирования наших технических факультетов, да, больше бюджетных мест для технарей. Но нужно сделать так, чтобы наряду с аспирантурой существовала вот эта вот магистратура MBA, да, российская, государственная, с государственными дипломами.
Наша,
да. И здесь приоритет должен отдаваться тем, кто имеет технические специальности, а не тем, у кого уже диплом менеджера вуза. Менеджер вуза, ну, это, ну, идите в торговлю.
Согласен, солидарен, директор Института нового общества Василий Георгиевич Колташов, экономист, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое, успехов вам.
Визави с миром.